то, что отменили приобретение наших унитазов, это им дорого обойдется.
Кремль санкций не боится. Томагавков – да.
Ответ будет очень серьезным. Если не сказать ошеломляющим.
Это масштабные санкции. Санкции против нефти, против двух крупнейших нефтяных компаний, входящих в число крупнейших в мире.
Чем на самом деле грозят санкции против России?
Вне зависимости от того, закончится война, не закончится война, Россия этот рынок потеряла.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Вот любит Владимир Путин совпасть графиками работы с Дональдом Трампом, чтобы так вот выйти с пресс-подходом на два вопроса, аж на 10 минут, но обязательно, чтобы в рабочий вашингтонский полдень и сказать, российская энергетика чувствует себя достаточно уверенно. Только томагавки можно, не надо. Но повод высказаться, правда, был. Дональд Трамп впервые после возвращения в Белый дом ввел прямые санкции против российских нефтяных гигантов Роснефти и Лукойла. Как собиравшиеся было в Будапешт, президенты обменялись заочными любезностями в сюжете моего коллеги Артура Давлетшина.
Я понял, что время пришло.
Дональд Трамп все понял и ввел санкции против российских нефтяных компаний и трех с лишним десятков их дочерних структур. Президент США больше полугода угрожал Путину санкциями за продолжение войны, но пока давил только на Индию и Китай, чтобы те перестали покупать российскую нефть. Новые санкции стали первыми с момента возвращения Трампа в Белый дом.
Я думаю, что они, безусловно, окажут влияние. Это масштабные санкции. Санкции против нефти, против двух крупнейших нефтяных компаний, входящих в число крупнейших в мире, но они российские.
Президент США имеет в виду Лукойл и Роснефть. На них приходится 50% всего российского рынка нефти и 25% от всего топлива, поставляемого в Китай.
Учитывая отказ президента Путина закончить эту бессмысленную войну, Минфин США вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, финансирующих военную машину Кремля.
Как утверждает Wall Street Journal, Трампу на стол положили три варианта санкций. Первый – самый мягкий, с ограниченными мерами, какими издание не уточняет. Второй – санкциями против энергетических компаний. И третий, жесткий, против промышленных гигантов России и высшего руководства страны. Трамп выбрал второй вариант.
Надеюсь, это его вразумит. И надеюсь, Зеленский будет разумным. Знаете ли, для танго нужны двое.
Источники Wall Street Journal утверждают, что терпение Трампа лопнуло, когда он пришел к выводу, что Путин тянет время и продолжает бомбить Украину. А пакеты новых санкций подготовили еще несколько месяцев назад. Владимир Путин по-своему молниеносно вечером 23 октября отреагировал на решение Трампа. Он признал, что ничего хорошего для России нет и стоит приготовиться к последствиям. Но готовиться надо не только России.
А вот если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены. И мы с моим американским коллегой тоже об этом говорили. К чему это приведет? Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение.
Заочный диалог продолжил Трамп.
Рад, что он так считает. Это хорошо. Посмотрим, что будет через 6 месяцев.
Пока в Кремле осторожничают с комментариями, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев поднимает ставки в своем телеграм-канале.
Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранились иллюзии, получите. США – наш противник, а их разговорчивый миротворец теперь полноценно встал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена.
На решение Минфина США отреагировали не только в Москве. Агентство Bloomberg и Reuters фиксируют, что китайские компании остановили трансфер российской нефти по морю. Часть из них сделали это еще раньше, после санкций Великобритании. Китай продолжает импорт нефти по трубам. Американские трейдеры считают, что ее санкции не коснутся. Ранее президент США вводил повышенные тарифы против товаров из Индии за покупку российских энергоресурсов. Позже Трамп заявлял, что отговорил премьера Нарендру Моди от покупки российской нефти. Однако только сейчас Индия резко приостановила ее закупку, говорят источники агентства Reuters.
А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой вопрос. Как вы думаете, уважаемые зрители, чего больше всего опасается Владимир Путин? Санкции против нефти, санкции против газа, томагавков или ничего не опасается? Пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции и делитесь вашим мнением, а в конце программы подведем итоги. Путин верит в эту непоколебимость позиции российской нефти на мировом рынке. И до начала нашего эфира я поговорил с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом. А он напоминает, всем очевидно, что одномоментный уход России с любого рынка будет болезненным. И он уже был болезненным в отдельных отраслях. Если вспомните, в начале полномасштабной войны, к примеру, это привело к отдельным ростам цен в Евросоюзе. Но в этот раз, до введения санкций против Роснефти и Лукойла, кое-что случилось.
Сейчас, насколько я понимаю, США действовали более обдуманно и сначала начали договариваться с арабскими странами о том, чтобы те компенсировали выпадающие объемы нефти. Эта договоренность достигнута. Об этом говорят в том числе и планы ОПЕК по наращиванию добычи, по сокращению квот, по расширению квот на добычу и экспорт нефти. Соответственно, что касается роста цен на нефть, да, он уже первая реакция рынка была более чем 10% рост цены на нефть Brent. Российский сорт Urals тоже начал расти, но этот рост очень быстро закончился, и пока первая реакция рынка заключается в том, что компании требуют, покупатели российской нефти требуют большую скидку на российскую нефть. С одной стороны, выходит представитель китайского министерства иностранных дел и говорит, что санкции незаконные, односторонние, Советом Безопасности ООН никоим образом не одобрены, и вообще все это какая-то чушь, которая влияет на свободу торговли. Вот, и все это незаконно. И мы типа соблюдать это как бы не обязаны совершенно. А с другой стороны, есть конкретные компании, которые совершенно не рвутся во вторичные санкционные списки США, и которые принимают решения на уровне правления и совета директоров. Он говорит, нет, под санкции мы не хотим, под американские. Да, наш МИД, он все это замечательно, но мы пока не будем.
А с нами в прямом эфире американистка Александра Филипенко. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот самый назревающий в этой ситуации вопрос, конечно, основанный на публикации Wall Street Journal. Почему, на ваш взгляд, Трамп выбрал именно вот эту центральную, такую срединную дорожку санкций? Некоторые ТВ-шоу вспоминаются как наиболее рациональный путь, но тем не менее.
Ну, кажется, что это все часть вообще большой стратегии Дональда Трампа в действительности, где есть еще путь к более серьезному давлению, где остается шанс для того, чтобы идти еще дальше. Ну, также остается путь для того, чтобы идти дальше в вопросах новых законопроектов в отношении России. Вот сейчас было рассмотрено один прошел через Комитет по международным делам, законопроект о признании России государством спонсором терроризма. Еще два законопроекта продолжают рассматриваться. И есть еще множество законопроектов, которые готовы выдвинуть на рассмотрение в разных комитетах представители Сената, несмотря на то, что сейчас прекращена работа правительства. То есть, в общем-то, действительно, например, палата представителей, нижняя палата, и вовсе была распущена Майком Джонсоном, чтобы все поехали домой, ну и не оставались в Вашингтоне. Сенат все-таки заседает отдельно, некоторые комитеты Сената. Поэтому, это, как мне кажется, это все часть общей стратегии давления, которая не подразумевает самые-самые жесткие шаги, ну, которые, например, могли бы быть выражены предоставлением томагавков в том числе. То есть, если это все рассматривать как комплекс, и санкции, самые жесткие санкции – это вот третий путь. А самые жесткие какие-то передачи вооружений, продажи вооружений, само собой, передача разведданных, само собой, но можно пойти еще дальше, можно предоставить томагавки, можно предоставить не закупленные через систему Pearl, а через систему приоритетный список потребностей для Украины, которые оплачивают и союзники европейские, а можно выделить просто самостоятельно, США могут выделить. То есть всегда есть еще один шаг, который Дональд Трамп может сделать, такой дамоклов меч, который висит над переговорами, который висит над Россией, который висит над возможностью еще больше давить на Россию для того, чтобы все-таки Кремль пошел хоть на какие-то уступки. Потому что именно из-за отсутствия этих уступок, что увидел Марко Рубио, очень хорошо увидел во время своего телефонного разговора с Сергеем Лавровым, вот, собственно, из-за этого сейчас все и отменено, и Дональд Трамп тумблер вот этот перевел в разряд давления на Россию.
Ну, правда, любопытно, что это произошло именно вот, ну, разумеется, такие вот мысли сразу же, как будто бы это совпало со срывом переговоров этой встречи в Будапеште, но, тем не менее, возможно, это были поступательные шаги. Но еще один любопытный момент, на который я хочу ваше внимание обратить. Теперь даже Китай опасается вторичных санкций, хотя одна Индия, казалось бы, чего стоила. Не всех, речь сугубо вот в нашем сюжете шла про трансфер нефти по морю, но, тем не менее, с чем вы это связываете и какие выводы о текущих взаимоотношениях Пекина и Вашингтона, весьма напряженных, можно прямо сейчас сделать?
Ну, во-первых, ожидается встреча в четверг, по крайней мере, Вашингтон ее точно ожидает. Что касается Пекина, как-то меньше комментариев на этот счет. Но ожидается встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа. И давление на Китай, которое США оказывает в связи с тем, что Китай решил перестать продавать США свои редкоземельные металлы, что необходимо для США, что необходимо и для военной индустрии американской тоже. В ответ Дональд Трамп заявил о том, что будут наложены санкции 100% на все товары из Китая. Ну и вот еще давление в том же самом Сенатском комитете. Собственно, один из законопроектов, который рассматривается, это Stop Russia and China Act of 2025. Законопроект, который предполагает давление на китайские компании, китайские организации, которые помогают военной экономике России. То есть это производители микросхем, грузоперевозчики, торговые посредники. Вот это сигнал Пекину, что такая якобы нейтральная поддержка Москвы, якобы нейтральная, в действительности имеет свою цену. Поэтому сейчас давление на Китай действительно со многих сторон, не только в смысле покупки российских природных ресурсов, это само собой, разумеется, это вот как раз Роснефть и Лукойл. И еще отдельно дополнительное давление через Конгресс происходит. Тут тоже кажется, что это часть общей стратегии. Так же, как и отмена встречи в Будапеште, эти санкции. Вот все это часть общей стратегии, здесь уже направленная на Китай. И все, что происходит, кстати говоря, относительно Венесуэлы, например, тоже ложится в эту же стратегию, потому что Китай уж как развернулся-то в Венесуэле, действительно, покупая практически 90% венесуэльской нефти. Ну вот, конечно же, это все тоже процесс выдавливания Китая из латиноамериканского континента, поэтому все это, кажется, связано, и Дональд Трамп надеется увидеть развязку во время своей встречи с Си Цзиньпином, которая, как заявила Кэролайн Левит, пресс-секретарь Белого дома, намечена на четверг.
Но при этом Путин ответил Трамп ответил Путину, простите, я сам уже запутался, там было заявление Трампа, потом ответ Путина, потом ответ Трампа на ответ Путина. Посмотрим, что будет через 6 месяцев, полгода. У вас есть мысли, почему именно такой срок, и на самом деле по меркам даже ультиматумов Трампа довольно-таки и длинный?
Ну, здесь можно предположить, что Дональд Трамп решил себя так не ограничивать особенно, потому что мы видели, как менялись различные сроки, иногда отменялись, а иногда забывались вовсе, как-то куда-то испарялись разные сроки. Вот сейчас полгода, действительно, скажем, через полгода действуют ли санкции в отношении России. Но еще есть один момент. Все-таки в апреле 26 года выборы в Венгрии. И, конечно, если уж мы говорим о том, какую поддержку бы оказала встреча Дональда Трампа и Владимира Путина Виктору Орбану, вот это невозможно переоценить как-то. Это действительно огромная поддержка была бы. Тут действительно это ему очень помогло переизбраться. И поэтому кажется, что и Дональд Трамп хотел бы это увидеть, потому что Дональда Трампа, конечно, Джорджа Мелони, как главный союзник в Западной Европе. Ну вот Виктор Орбан, действительно, его близкий союзник в восточной части Европы. Но и для Владимира Путина, само собой, присутствие Виктора Орбана тоже очень и очень нужно, и очень-очень выгодно. Ну и поэтому здесь двустороннее какое-то, возможно, желание поддержать Виктора Орбана перед выборами. Поэтому, ну вот, наверное, это такой своеобразный знак, что в течение полугода все-таки эта встреча, возможно, произойдет и, возможно, как раз в Будапеште.
Ну, судьба Орбана, правда, любопытна, особенно учитывая конкретные некоторые пункты 19-го пакета санкций Евросоюза. Мы сейчас к ним как раз и перейдем. Александра, большое вам спасибо. Американистка Александра Филипенко была с нами в прямом эфире. Мы теперь давайте как раз-таки повнимательнее присмотримся к этому самому пакету из Евросоюза. Он принят почти синхронно с американским. Путин и его кремлевский пул сфокусировались только на запрете экспорта унитазов и беды из России. А там еще очень много было интересного. Помимо этих хохм Путина в тот же день, когда стало известно о новых санкциях, Литва обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Подробнее в нашем сюжете.
Мы очень рады сигналам, которые получаем из Америки относительно санкций в отношении России.
Евросоюз на саммите в Брюсселе в четверг, 23 октября, ужесточил санкции против России. Европейские лидеры одобрили 19-й пакет после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Россия несет ответственность за ущерб, нанесенный Украине, и должна заплатить за этот ущерб. Есть ее замороженные активы, и на этой основе Украина должна получить репарационный кредит, чтобы защитить себя.
Анонсируя новые санкции, Каллас написала в соцсетях: «Путину становится все труднее финансировать эту войну». Правда, новые санкции пришлось долго согласовывать из-за позиции Словакии, Венгрии и Австрии. Европа полностью откажется от российского сжиженного природного газа на год раньше, уже в 2027 вместо изначального 2028. Также запрещается предоставлять криптоуслуги резидентам России. Ограничиваются перемещения российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны. Те должны будут уведомлять о поездках за пределы страны, где они аккредитованы. Кроме того, расширен черный список танкеров так называемого теневого российского флота. В Кремле сфокусировались на конкретных санкциях.
То, что отменили приобретение наших унитазов, это им дорого обойдется. Они им, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации. А если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении Российской Федерации?
Европейский пакет совпал с ужесточением санкций США. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас приветствовала эту синхронизацию.
Я думаю, это важный признак силы, что мы в этом едины.
А вот договориться о том, что делать с российскими замороженными активами, лидеры Евросоюза пока не смогли. Как сообщает Bloomberg и Политика, решение отложили до саммита ЕС в декабре.
Даже во время Второй мировой войны иммобилизованные активы не трогали, поэтому это очень важный шаг, если вы хотите это предпринять. Я хочу полной взаимности риска, потому что он очень велик. Мы пострадаем от огромных исков. Поэтому, если вы хотите этого добиться, нам придется действовать сообща.
Именно в Бельгии на счетах депозитария Евроклир хранится большинство замороженных активов российского Центробанка. Поэтому бельгийское руководство требует от стран Евросоюза согласиться на солидарную ответственность.
Мы хотим гарантий. Если деньги придется вернуть, то каждое государство-член ЕС внесет свой вклад. Последствия не могут быть только для Бельгии.
При этом вечером 23 октября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что российские военные самолеты нарушили воздушное пространство страны. Истребитель Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 пролетели возле города Кибарты на границе с Калининградской областью около 700 метров и через 18 секунд вернулись в Россию. В ответ Литва подняла в воздух два испанских истребителя из миссии воздушной полиции НАТО. Минобороны России утверждает, что истребители Су-30 во время плановых учебно-тренировочных полетов находились исключительно в воздушном пространстве России. Всего месяц назад российские истребители оказывались в небе над Эстонией. Тогда нарушение воздушного пространства продлилось 12 минут. У самолетов были отключены транспондеры и не было планов полета.
Но по импорту газа, уважаемые зрители, вот что хотелось бы уточнить. Запрет на поставки по краткосрочным контрактам вступит в силу с 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным с 1 января 2027 года. То есть, если война к тому моменту еще не закончится, получается спустя почти 5 лет после ее начала. И вот многие на это обратили внимание, мол, как оперативно. Но и здесь тоже есть некоторые нюансы, которые мы обсудили с экономическим обозревателем Радио Свобода Максимом Блантом.
Одномоментно Европа была не в состоянии отказаться от российского газа. Это медицинский факт. Давайте это признаем. Прежде всего, потому что значительную часть газа европейские страны получали по трубе. А на другом конце трубы «Газпром». Вот хоть ты что сделай, но вот так. Для того, чтобы заместить российский газ, пришлось вкладывать очень много денег в инфраструктуру, в портовую инфраструктуру, которая предназначена для приема судов со сжиженным природным газом. Они эти годы потратили не зря. Огромное количество терминалов по всей Европе, от Испании до Литвы, были построены. Теперь они действуют, и они готовы принимать СПГ хоть из Норвегии, хоть из Катара, хоть откуда угодно. И в этом отношении их зависимость от российских поставок резко снизилась. Венгрия и Словакия, которые напирают на свой уникальный статус, на свои гигантские потери и, на, главное, на отсутствие выхода к морю. Ну, то есть они не могут у себя построить морской терминал по приему СПГ. Вот они выторговали себе эти послабления и эти исключения. Но запрет на заключение новых контрактов начинает действовать уже с 1 января 2026 года. Те контракты, которые были заключены, да, их придется исполнять, чтобы не попасть под судебные иски со стороны «Газпрома», который формально является все-таки коммерческой структурой. Да, это там пособник того, но тем не менее, с точки зрения любого арбитражного суда, да, это коммерческая структура, которая имеет право на защиту своих интересов. Вне зависимости от того, закончится война, не закончится война, Россия этот рынок потеряла.
А с нами в прямом эфире политический аналитик Петар Танев. Петар, здравствуйте.
Добрый вечер.
В первую очередь хочу уточнить, вот эта синхронизация по санкциям Евросоюза США, это совпадение, как вы думаете?
Нет, конечно, это не совпадение. Уже давно велась работа по координации санкционной политики Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Вообще вот такая основная критика, которая уже давно шла от того же самого господина О'Салливана, который является специальным уполномоченным представителем Европейского Союза по санкционной политике, в частности, по имплементации санкционной политики в третьих странах. И он часто заявлял о том, что нет координации в санкционной политике Европейского Союза с Соединенными Штатами Америки, что это вот основная такая проблема, за счет чего эффективные санкции в отношении Российской Федерации и вообще как бы КПД снижается. Это произошло, и над этим велась очень долгая работа. Она еще началась в период президентства Польши в рамках Совета Европейского Союза, как председательствующая страна, и передалось Дании. И Дания в этом плане сыграла серьезную роль, и несмотря на деструктивную политику Дональда Трампа в контексте этого вопроса, пакет, который он пытался оттягивать до последнего, в конце концов произошло то, что произошло, и вот такое совместное, почти совместное решение о принятии санкционных пакетов, которые посвящены в первую очередь вопросам введения вторичных санкций против иностранных финансовых институтов, которые, например, продолжают сотрудничество с российскими компаниями, российскими банками, в отношении, конечно, двух крупнейших нефтяных компаний России, Роснефти и Лукойл. Все это и была такая цель Брюсселя, и я, конечно, очень рад, что это произошло.
Тем любопытнее, почему вопрос о замороженных российских активах оказался сложнее, чем план по отказу от российских энергоносителей. Ну, так если коротко, не вдаваясь в большие подробности, я полагаю, наши зрители в курсе контекста, мы не первый раз вот к этой теме вообще обращаемся.
Нет, ну тут действительно, я думаю, что ничего нечего мне пока нового добавить. Проблема заключается в том, что есть Бельгия. Бельгия, которая является ключевой фактически страной в конфигурации Совета министров Европейского Союза, именно в рамках юрисдикции бельгийской территории находятся те самые замороженные активы России. И Бельгия просто не готова в одиночку прощаться с потенциальными юридическими рисками, которые могут последовать после вот подобного гипотетического решения о передаче конфискованных средств России для Украины. Здесь я не выражаю свое мнение, да, но у меня мнение, у меня есть свое мнение на этот счет, но проблема в том, что Бельгия просто считает то, что для ее финансовой системы это слишком большие риски. Есть и другие страны Европейского Союза, которые также считают, но их меньшинство, но в основном проблема заключается именно с Бельгией, конечно. А что касается российских энергоносителей, вы отметили, что на это последовало необходимо было почти 5 лет, ну, 5 лет, не 5 лет, конечно, все-таки сколько уже, 3,5 года идет война, и необходимо было 3,5 года для того, чтобы наконец-таки европейские Европейская комиссия анонсировала, для начала анонсировала тот самый план по выходу из зависимости от российских энергоресурсов и план, который представил странам-членам Европейского Союза возможность нахождения альтернативных ресурсов, например, в том числе в регионе Адриатического моря. И в этой связи это все-таки действительно выполнить легче с точки зрения юридических рисков, которые могут последовать.
У нас постепенно заканчивается время эфира, но я, тем не менее, очень хочу с вами успеть обсудить этот символический, чуть ли не ответ России на эти санкции, поскольку совпали обвинения в нарушении воздушного пространства Литвы боевыми истребителями. И вот при этом, при всем, эти обвинения и эти нарушения как будто бы становятся некоторой такой рутиной, как будто бы не было должного уровня реакции. Так ли это, на ваш взгляд?
Вы знаете, я не думаю, что это вопрос исключительно реакции на санкционный пакет. Я думаю, что это начало полномасштабной подготовки путинской России к потенциальному, пусть и гибридному, но вторжению. И как минимум все те самые ситуации, которые мы наблюдаем, я думаю, что они заставляют задуматься, в том числе европейских жителей, о том, почему так важно работать на общей европейской обороне. Ну, я надеюсь, что это даст такой сигнал и правительствам стран Европейского Союза о том, что с Россией договориться будет очень сложно, по крайней мере, с той путинской Россией, которая сейчас находится, и действительно нужно готовиться к тому, чтобы оборонять наш Европейский Союз, ну и, надеюсь, в перспективе думать о том, а что делать с той Россией, которая находится у нас здесь в качестве такого некого соседа, потому что я не думаю, что это конструктивная позиция, что нам нужно исключительно думать в режиме реал-политик и не думать о том, как изменить эту Россию, которая нас постоянно тревожит.
Ну, я скорее, как минимум, знаете, о том, что реакция несопоставима с той, что была после вторжения в пространство Эстонии, хотя, возможно, политики решили даром времени не терять, поскольку вопросы примерно были бы все те же самые, и те же самые вопросы поднимались бы и между собой, и к Кремлю, на которые, скорее всего, он бы примерно так же и ответил, ну, на мой так скромный взгляд. Петар, большое спасибо, политический аналитик Петар Танев был с нами в прямом эфире. Время подвести итоги нашего опроса. Немножко у нас разделились голоса. 42% наиболее популярный ответ: Путин боится томагавков. На втором месте: ничего не опасается. 30% наших зрителей, и 25% санкций против нефти, которые, пожалуй, действительно являются таким ключевым элементом для пополнения российского госбюджета. В понедельник о новых событиях вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.